специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как всегда, приглашаем к разговору нашу аудиторию. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Ну и пишите нам WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и отправляйте сообщения на эти телефоны. Владимир Николаевич, в программе «Что будет?» мы многократно говорили о предстоящих президентских выборах, которые состоятся 18 марта, и ждали, когда же главный фаворит предстоящих выборов Владимир Владимирович Путин, действующий президент, объявит о выдвижении. Наконец он это сделал. Ну, ваши впечатления, комментарии от событий последних двух недель?
Ну да, у нас как раз происходило это в недавние совсем дни, такая трехходовка. Первый ход – это объявление о том, что он идет на выборы, которые он сделал в Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе. Ход второй – это большая пресс-конференция, которая шла, по-моему, порядка 3,5 часов. Нет, ну, почти 4 часа. И большинство вопросов так или иначе касались темы или приоткрывали тему, что будет делать президент Путин в ближайшие 6 лет, если он выиграет. Ну, если в данном случае, наверное, все-таки в значительной степени такое пока как некоторое кокетство, да, потому что сегодня мы получили, вот только что буквально час назад получили опросы ВЦИОМа. Это Центр изучения общественного мнения российского о том, за кого собираются голосовать россияне. И там цифры такие, я бы сказал, оглушительные. По данным ВЦИОМа, 83% россиян собираются голосовать за Путина, а всем остальным достаются буквально крохи. Около 4% Жириновский, он пока бьется за второе место и даже одерживает победу у Зюганова, если пойдет Зюганов на выборы. Значит, у них примерно по 4%. И дальше исчезающе мало россиян готово голосовать за остальных. Там за Собчак, за Явлинского. Да, на третьем. На четвертом месте, получается, Явлинский у него, по-моему, около тоже 2%, что-то 2 с лишним, могу путаться. Ну,
порядок цифр
далеко,
очевиден.
Да, даже если я путаюсь, далеко тут не ускакать претенденту от этих проклятых маленьких цифр. Вот, и кто там у нас, партия «Дело», да, Собчак, ну, Титов, меньше процента, да. Титов около процента, в общем, ерунда какая-то получается с остальными претендентами, поэтому нам надо на сегодняшний день рассматривать Путина как президента следующего срока. И президент следующего срока Путин сегодня, да, сегодня на встрече с Народным фронтом дальше раскрывал картину.
Каким он видит.
Каким он, да, знаете, каким он парнем будет, да. И вот что там просматривается. Если на пресс-конференции он был достаточно порой и даже, ну, скажем так, излишний для президентской программы конкретен. Он говорил о поддержке матерей-одиночек, что правильно, о социальной политике, что правильно, о поддержке, значит, малого бизнеса, что правильно, то поддержки конкретные, там, значит, отмена всяких задолженностей для них, освобождение от накопленных налогов, то сегодня он уже, так сказать, более такими крупными мазками рисовал картину, и сегодня просматривалось, значит, в переводе на, скажем так, на более простой язык его тезисов, значит, опора в ближайшие 6 лет, он понимает, что нам продолжать жить в изоляции, значит, нужна опора на собственные силы, прямо как это, вообще-то, тезис народной Кореи, Северной Кореи, по-простому. Они говорят, мы должны опираться на... У них там есть такая идея Чучхэ, мы опираемся на собственные силы. Так вот, опора на собственные силы такая... Сегодня было продекларировано Путиным, что мы будем лидерами везде, где только можно, но при этом должны развивать собственную экономику. Тезис необходимости развивать собственную экономику, он, в общем-то, уже, можно сказать, старинный. Я не помню ни одного лидера, который в России, который бы говорил, не, мы не будем собственную экономику развивать, мы все купим, да? Вот ни один срок и этого президента нашего, и предыдущих не обходился без заявления о собственной экономике. Но когда-то все равно надо переходить к делу, потому что у нас, собственно, ситуация такая экономическая, что если мы не будем, собственно, развивать, мы просто будем отброшены. Угу. Под словом «отброшены» это не просто романтические какие-то красивые рассуждения интеллигентские, а такие очень простые математические расчеты, которые уже всем, кто, так сказать, кто при этих делах, сделаны. Мы последние годы развивались со скоростью от 0 до 2%. За это время в целом мир развивался примерно 3% в год. И это означает, что наша доля России в создании мирового продукта, на мировой арене вообще все меньше, меньше, меньше. И если так дальше пойдет, с нами, собственно, никто не будет считаться, и мы проиграем очень много всего. Речь даже не о том, что мы будем беднее, хотя тоже населению обидно, а речь еще и о том, что кроме того, что мы будем беднее, а беднее никому не хочется становиться, куда уже любой наш слушатель сейчас скажет, куда еще беднее-то, мы и так не богатая страна с точки зрения жизни большинства ее населения. Но придется становиться еще беднее, если мы не переломим нынешнюю ситуацию. А и самое главное, мы проиграем и военные соревнования. А проигрыш военного соревнования – это означает, что в один совсем не прекрасный год к нам могут отнестись, как, например, в свое время американцы к Югославии. Да? Им не понравилась Югославия. Вот не понравилось, что сербы воюют там с хорватами и с боснийцами.
И Югославии не стало.
И Югославии не стали. Они просто разбомбили, вбомбили, куда хотели. И Югославия рассыпалась. И глава Югославии оказался... И военные руководители Югославии бывшие оказались на скамье подсудимых в Гааге. Нехилая такая перспектива.
У нас полторы минуты до перерыва. Когда мы говорим о будущем экономики, это ведь вопрос не только к будущему президенту, но и прежде всего к будущему правительству. Вот как вы считаете, есть ли у главного кандидата понимание и ответ на вопрос, каким будет новое правительство и кто его будет возглавлять?
Ну, все годы, что мы знаем Владимира Владимировича Путина, он никогда не проговаривался о том, что будет дальше, да? Я думаю, это абсолютно прагматичное его поведение, потому что если он сегодня скажет, а главой правительства, наверное, будет, ну, не скажет, а даст понять, наверное, будет вон тот. Ну, условно говоря, Козак или там Набиуллина, или, неважно, кто еще, Греф, да? Тут же огромное количество завидующих по разным причинам лоббистских группировок и борющихся за место наверху, а у нас этой публики навалом, побегут рвать на части Набиуллина, Грефа или кого еще прикажете.
Да. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Мы продолжим наш разговор с главным редактором издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным после короткой паузы. Не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Свободный микрофон прямо сейчас. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну и еще раз напомню, в этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я Александр Яковлев. Но еще одно важнейшее событие, которое буквально обсуждали все, это очень, ну, по мнению многих, жесткий приговор в отношении бывшего главы Министерства экономического развития Алексея Улюкаева. 8 лет. Вот таково решение суда. Еще и штраф более 100 миллионов рублей. Ну, шок для элиты.
Ну, безусловно, все, кого наше население называет собирательным словом начальство всякое, оно, конечно, в шоке. Но тут есть несколько толкований, типа, вот они в шоке там, начали их садить, они, видите ли, в шоке, давно пора всех пересадить. Здесь история несколько посложнее, потому что, конечно, всех вековая народная мечта всех бы пересадить, и тогда заживем. Хотя всех уже пересадили и в 17-м, потом всех пересадили в 37-м, потом всех разогнали в 91-м, а что-то от этих мероприятий как-то не сильно жизнь изменилась. Но в данном случае шоки и такое состояние обалдения массовое, ну, конечно, начиная с самого Улюкаева, который просто был страшно изумлен тем, что он получил 8 лет, потому что он точно рассчитывал на то, что его оправдают. Почему такой шок и, скажем, такой когнитивный диссонанс, как ученые люди говорят, ждали одного, получилось другое. Все-таки 8 лет у нас дает порой убийцам, значит, таким мощнейшим таким махровым рецидивистам. Что здесь произошло? Во-первых, никаких внятных доказательств того, что он брал взятку, на всякий случай нету. Потому что, ну, само предположение, что Улюкаев вымогает взятку у Сечина, оно для всех, кто понимает, как устроена иерархия в России, оно, кроме, значит, одной реакции вызвать не может. А реакция одна. Он что, с ума сошел? Ну, не он что, с ума сошел? Ага, ну, все, это диагноз. Его надо в Кащенку к докторам, там, молоточком колени ему простукивать, задавать ему вкрадчивые вопросы всякие. Не Наполеон ли вы, например, да? Вот, это первое, значит, что приводит в оторопь, все-таки берущий, требующий взятку Улюкаев у Сечина, это сильно. Второе, недоумение, что, так как взятка вообще доказана очень как-то так мутно, ну, все желающие могут прослушать все эти прослушки, которые выложены, все эти перипетии, как он требовал взятку, показывая два Сечину пальца, да. Два пальца. Ну, знаешь, вот я вам сейчас... Я сейчас
Виктория,
как раз,
победа, да.
Саше Яковлеву показываю те же самые пальцы. Вот как хочешь, так ты меня и трактуй. То ли я деньги хочу с тебя, Яковлев, чтобы ты дальше на радио «Комсомольская правда» выступал, да? То ли я говорю, мы с тобой победили, молодцы, сейчас.
Но у меня почему-то остаться глаза выколю моргавые.
То ли я тебе козу какую-то показываю. Вот на основании вот этой демонстрации ты можешь мне сегодня конверт заносить с краской, да? В 2000 долларов, ладно, что там. И меня можно забирать. И вот, собственно, мы с тобой разыграли сценку, взятку Улюкаева только в нашем с тобой случае. Ты мне приносишь конверт, нас сейчас снимает камера. Показывал. Вот это. Вот, значит, я открываю конверт, а ты говоришь, Владимир Николаевич, это вам от меня открытка к Новому году. Значит, Все, мне хана. На 8 лет там или на сколько?
На 8 лет и 130 миллионов рублей.
У меня нет 130 миллионов, поэтому я извиняюсь сразу, граждане судей, у меня близко ничего такого нету. Вот. Поэтому, ну вот, в принципе, вот это большое недоумение. И тут есть какая-то такая тайна в духе графа Монте-Кристо, да? Что же это было? Значит, что же... Дальше идут гадания. То ли он хотел нас, нашу родину продать. Может, он что-то американцам хотел нести. Потому что он же у нас еще и поэт Улюкаев, и он в стихах допускал какие-то очень такие странные мотивы. Типа «Сын мой, уезжай скорее на Запад». Это министр такие стихи у нас сочинял. Вот. То ли он что-то с американцами спутался и что-то им нехорошее совершил, то ли он что-то совсем другое зацепил, опасное для наших, значит,
ну, там еще поговаривали людей про офшоры после международного расследования.
То ли офшоры что... какие-то. Ну, в общем, что-то, ну, никак не вот эта вот демонстрация. Причем и про демонстрацию тут мы знаем только из рассказов, что вот он кому-то показал эти два сложенных определенным образом пальца, и этого достаточно. Да, дальше, ну, он же сумку взял с долларами, да, или с долларами, как в старинных фильмах говорили, но там же тоже есть абсолютно, на мой взгляд, правдоподобное объяснение, что он попросил больших людей из Роснефти, да, из Роснефти. Ну, как-то вы премируете ребят, ребята работали, готовили очень срочно много документов, и, собственно, пришел, чтобы премию получить. То ли себе, то ли трудящимся. Ну, это вот как-то больше похоже. Но, к сожалению, наш герой Улюкаев, он тоже пока немногословен. По идее, он должен был бы... Слушайте, когда речь идет о 8 годах, он должен был бы, скажем так, разговориться на суде. Его же там никто ему кляп не толкал в рот. И должен был рассказать свою версию, ну, более правдоподобную случившегося, нежели вот эту дурацкую, что он пришел за вином и за колбасой, да, ну, как новогодний подарок ему пообещали. Вот, поэтому что будет с Улюкаевым? Есть два варианта. Возможно, он попадет под амнистию, а амнистия, безусловно, готовится, есть традиция у нас амнистии, но тогда ему надо признать свою вину. Второй прогноз – возможно, более высокий суд пересмотрит и даст ему не 8 лет. Но опять, от 8 лет все равно до условного наказания бесконечно далеко, да? Ну, дадут ему 4 тоже ничего хорошего. Либо он, как он же у нас литератор, кроме всего прочего, и поэт, либо он как литератор и поэт, возможно, выступит с более внятными мемуарами, то, что он понимал, что там деньги, это медицинский факт, да, ну, не настолько же он дебил, извините, значит, два таких солидных человека, вот, но в любом случае кризис имеет место, вот тут наши слушатели нам пишут, здесь победа Сечина над Медведевым, Улюкаев самое слабое звено, силовики рулят. Вот, видите как, в общем, тут уже и Медведева, и борьба кремлевских башен, кланов. Ради бога, я даже не буду с этим спорить. Тут какой-то компетентный такой человек пишет, поминает другие дела. Я вот, Михаил нам пишет, я с ним даже не буду спорить, вот, потому что все может быть, как Владимир Владимирович Путин недавно говорил, в России может быть все. Но ключевое сейчас, ключевой момент для того, чтобы нам понять, что будет дальше, это сам Улюкаев. Будет он как-то открывать это покрывало, он наверняка знает больше, чем сказал. Вел он себя, ну, скажем так, залихвастки и придурковато на этом суде. Он не особо всерьез тревожился, как будто ему кто-то что-то пообещал. И он так, помните, он пациентам книжки какие-то читал, интервью давал, рассуждал, и был абсолютно в расслабленном состоянии. Ну, в общем-то, он пребывал в ожидании суда в своей квартире богатой, в одном из самых богатых домов Москвы. Поэтому Поэтому то, что случилось, было для него огромной неожиданностью. Еще раз демонстрирует, что Улюкаев, ну, скажем так, не очень умный с точки зрения прогнозирования и адекватности того, где он и что происходит. Ну, может быть, поумнее сейчас.
Андрей из Москвы нам дозвонился, если можно кратко. Андрей, добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хотел про Владимира Путина и про выборы сказать, если можно.
Говорите.
Смотрите, Владимир Путин сделал для нас вот что. Он нам дал много еды, крутые тачки и возможность там развиваться во всех отношениях, но забрал что-то гораздо более ценное. Забрал у нас, как сказать, родину. Вот вы посмотрите, наши спортсмены...
Слушайте, как в фильме «Гараж».
Без флага, без гимна. Для меня это гораздо важнее моей машины, вкусной еды и чего-то еще.
Спасибо, спасибо большое, Андрей. Мы обсудим вот ваши слова после короткой рекламной и новостной паузы в нашем эфире. Через несколько минут вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии, полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Свободный микрофон. Звонок бесплатный. Ну и, конечно же, отправляйте сообщение нам в WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Мы остановились в тот момент, когда нам дозвонился Андрей из Москвы, который буквально сказал следующее. Путин дал нам еду, но украл украл родину, сказал Андрей, родину, может быть, да. Я детально ошибусь. Очередь. Что скажете вот на такую реплику?
Это немножко напомнило знаменитый в свое время фильм «Гараж», когда там герой Буркова говорит: «Я родину продал», и так страшновато всем стало. Ну, никто родину у вас и у нас, и у вас украсть не может. Это было бы слишком экзотично. Что касается произошедшего с Олимпиадой и перспектив с Олимпийскими играми и вообще с Олимпийским движением. Ну, тут все,
еще одна важнейшая тема последних недель, обсуждаемая.
Ну, то, о чем наш слушатель, кстати, предложил поговорить. Понимаете, очень интересная история, в которой нельзя сказать, что вот Россия вся такая обиженная, как мы любим, а ее все обижают. Безусловно, часть вины России в том, что произошло, есть. С этим допингом, с этими баночками, которые там кто-то кому-то таскал, с этим странным человеком, который все это сдал американцам. Почему все-таки часть вины? Потому что существует такое понятие, это как с Улюкаевым тоже, обычаи хозяйственного оборота, да, вот есть такое в экономике, обычаи хозяйственного оборота. С этим чертовым допингом балуются все. Время от времени кто-то крупно горит, время от времени кто-то мелко горит. Но в данном случае надо было нашим спортивным, так сказать, функционерам внимательно отнестись, более внимательно отнестись к этим первым скандалам, которые начинались вскоре после сочинских Олимпийских игр, по сути, и демонстрировать, ну, что мы играем по их правилам. Там кого-то надо было наказать, кого-то снять, где-то провести показательные порки, тогда еще на том уровне, когда можно было замириться. Насколько я понимаю ситуацию, тут тоже такие амбиции всех сторон. Мы, грубо говоря, послали их лесом, этих функционеров Международного олимпийского комитета, типа... Не обращаем мы на ваше внимание, на вас внимание, мы на вас плюем. Мы на них плюнули, по сути, они тоже такие человеческие амбиции, они, значит, взыграли, тут еще подогрели наши все геополитические противники, получилось то, что получилось. Ну, ладно. Дальше говорят, слушайте, а вот Путин, получается, их благословил, сказал, ну, езжайте без флага, там, непонятно в каком виде. Да нет, я вообще бы слова Путина по этому поводу трактовал бы совсем по-другому и нашим слушателям бы предложил такую совсем другую трактовку. А что Путину в сложившейся ситуации было делать? Если бы он сказал не то, что сказал, а он сказал, пусть решают сами спортсмены, да? Ну, спортсмены и решили, их функционеры решили, едем, решили они на 99%, да, сказали, что поедем, 1% отказался. Значит, если бы Путин сказал, не-не-не, мы теперь не поедем, мы теперь, значит, тоже вот на этих унизительных условиях не будем, на Путина бы обрушился со всех сторон, значит, массовый такой вопль, хорошо сдирижированный, о том, что вот же диктатор проклятущий, вот же кровавый режим. Значит, теперь спортсменов он в концлагерь, так сказать, загоняет и не дает ему ехать. Правильно? Правильно. Можно не сомневаться. Был бы вопль до неба. И в России вопль, и, да, и за границей. Поэтому он сказал, наша вся пятая колонна бы орала бы тут с утра до вечера, 24 часа в сутки, рисуя образ, значит, диктатора Путина, который не дает спортсменам себя проявить. Вот и все. Он сказал, ребята, решайте сами. Что в это время он думал решать, они будут, это дело темное, может, из мемуаров узнаем. Но ребята, за которыми стоят первые частные наживы, это кстати, их, потому что ребята заточены, ребята, я имею в виду спортсмены, заточены на то, чтобы, ну, просто грубо заработать деньги, это кстати, репутацию в спортивном своем мире у них. Профессиональная жизнь очень короткая, они уже в 30 лет уже...
Ну и всю жизнь они этому отдали, на самом деле,
чтобы выступить. Да, всю жизнь, их тоже можно понять. Ребята поехали все-таки рвануть, да? Но хуже дело не с ребятами. За каждым из этих ребят-спортсменов существует огромное лобби спортивных функционеров. Это медицина спортивная, это чиновники спортивные, это бюджеты, бюджеты всех уровней, которые, через которые финансируются эти немыслимые все виды спорта, никому непонятно, типа там кёрлинга, значит, и прочих. Значит, они, естественно, все объединились ради одной идеи, что мы поедем, потому что если мы не поедем, под угрозой все наше личное, индивидуальное и корпоративное процветание и выживание. Собственно, все. Вот, собственно, все. И вот эти вещи, мне кажется, сейчас общество начнет так... осторожно так понимать, что получается какая-то полная ерунда. Во-первых, значит, они поедут, все вот эти вот ребята с криками, что мы к этому шли всю жизнь, для нас это звездные шансы, мы там родину защитим. Они поедут, ну, мое личное оценочное суждение, они поедут позориться. Почему они поедут позориться? Вот давайте разложим, что будет. Программа называется «Что будет?». Если он выиграл и получил ту самую свою заветную золотую, серебряную, бронзовую медаль, как он выходит на... Как они идут сначала на... Еще ничего не выиграли. Как они идут на этом параде, на начальном, да? Это, знаете, вот мне напоминает, ну, не знаю, конечно, может, сильное сравнение, но чем-то это напоминает ту самую колонну пленных немцев, которую вели по улице Горького, да? Вот они идут под чужими флагами, без всякой символики России. Черт его знает, кто они такие. Дальше, он выиграл. Гимн России не звучит. Звучит гимн там чего-то там олимпийского. Значит, форму у него не разбери, поймешь. Опять, то ли он, значит, человек второго сорта, то ли он, как это раньше называлось в Германии, остарбайтеры они назывались, да? И вот это все ощущение ужасное на самом деле, оно заранее прогнозируется. Смотреть на это тошно. Но почему они все-таки поедут? Да они поедут заработать. Дальше. Что такое вообще олимпийское движение? Страшно интересная вещь. Олимпийское движение возникло в конце 20-х годов. До этого как-то мы жили, все человечество, больше тысячи лет с тех времен, когда оно в Греции было. Да? Как-то жили и жили. Значит, возник. Ну, ладно, бегали, прыгали, скакали, соревновались. Во что превратилось олимпийское движение сейчас? Олимпийское движение – это соревнование, в любом случае, соревнование медицины и технологий. Там воюют, во-первых, медико-биологические достижения и технологии. Все эти лыжи, костюмы, плавательные, скакательные, оружие у биатлонистов. Это же все никакого отношения к пропаганде спорта не имеет уже давно. Может, оно пропагандирует здоровье? Слушайте, более больных людей, чем олимпийские игроки, значит, я думаю, не найти. В 25-30 лет это уже достаточно подразрушенные организмы, сверхнагрузками и так далее. В это время в нашей замечательной стране нет стадионов нормальных для массового спорта. Я не говорю про эти гиганты, которые мы сейчас строим для чемпионатов. Они есть в 12 городах, да, условно
говоря. Даже в 11, да. Ну, плюс Краснодар, где на частные деньги построили.
Ну, вот видите, я угадал, да, на частные деньги, слава богу, торгового магната, да, Галицкого, по-моему. Вот. Вместо того, чтобы мы строить что-то для массового спорта и физкультуры, для здорового образа жизни, мы построили эти 11 динозаврических монстров, да, которые, как и в Сочи, кстати, большее время года теперь будут стоять, символизируя вот эту вот эпоху великих пирамид, да, российскую. Вот. Значит, деньги невероятные гробятся на эти олимпиады. Те самые деньги, которых нам не хватает для нормального здоровья населения. У нас питание плохое у населения, отчего оно нездорово. У нас не хватает, катастрофически не хватает спортивных площадок для населения, для детей, в частности. И так далее, и тому подобное, со всеми остальными. На это не хватает. А вот на то, чтобы группу атлетов сформировать, у нас хватает. Вот все эти вещи, которые я пересказываю, это не какие-то мои, значит, радикальные, значит,
взгляды.
А я вам сейчас кратко пересказал то, что получает «Комсомольская правда» от своих читателей, слушателей. Мы очень много получаем сигналов от населения, которое именно это и говорит: ребята, а может, пора одуматься, а может, пора остановиться, а может, пора посмотреть, как мы живем, а живем мы ужасно. Есть прекрасный тезис нашей власти: надо заняться сбережением населения, да? И чего? Сберегаем? Ну, вот сейчас опять нам обещано. Это очень интересно, очень хочется под эти знамена стоять, будем сберегать сильно. Поэтому я, вот, например, лично считаю, что мы с Олимпиадой куда-то далеко заехали. И заметьте, очень интересная вещь. Большое количество продвинутых стран, они же уже, заметьте, они не рвутся устраивать у себя Олимпийские игры. А? Кто у нас в последние годы? Пекин, молодая амбициозная страна. Москва, молодая амбициозная страна. Кто там еще?
Ну, хотел бы поспорить, немножко защитить наших спортсменов, потому что в 92-м году, когда мы выиграли хоккейный турнир, мы выступали в 92-м под нейтральным флагом. Сборная СНГ. Но никто же не помнит.
С 92-го года прошло очень много. И тогда России-то не было в 92-м. Было черти что из боку бантик.
Мы продолжим наш разговор после короткой паузы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ну и звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Скоро продолжим, не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну и мы в перерыве продолжали обсуждать вот эту горячую тему, потому что вопрос действительно многих волнует. Стоит ли нашим спортсменам ехать под нейтральным флагом на Олимпийские игры в Южную Корею? Ну вот я, например, считаю, что, конечно, стоит. И что спортсмены отдали всю жизнь, и у них должен быть этот шанс. Но вот есть огромное количество людей, наверное, большинство, кстати, большинство россиян считают, что нашим спортсменам ехать не стоит. Владимир Николаевич, ну и большое количество сообщений приходит нам вот в эти минуты. Ну,
вот насчет большинства или нет, у нас часто мы ориентируемся на активное меньшинство, которое оказывается в эфире и в медиа большинством. У меня нет ответа в эту минуту. Тут, кстати, действительно у нас разделились в откликах, мы сейчас смотрим, одни всячески поддерживают, что не надо ехать, другие пишут, где вы этого гостя нашли, он хоть что-то типа понимает, несет всякий бред. Это не я бред несу, это мы бред несем, дружно, вместе со значительной частью читателей. Вот мне кажется, слушатели радио КП в том числе, вот мне кажется, сейчас, мы сегодня упоминали ВЦИОМ, например, мне кажется, сейчас страшно интересно было бы ВЦИОМ провести такой репрезентативный всеобъемлющий опрос, а что думает русский народ по поводу ехать, не ехать, да? Это очень интересно, потому что мы что-то думаем, читая вот эти отклики, да, здесь может быть большинство от них, большинство от других, кто-то в другом, на другом радио или на другом, значит, измерителе общественного мнения будет говорить совсем другое, потому что там собираются сторонники неких других ценностей. И вот мы толком не знаем, но тут впору не агрессию проявлять, а впору провести какой-то мини-референдум, что ли, потому что все не так вот просто, что они, ребята, старались, пусть едут, ну, как вы сейчас изложили, они старались, у них вся жизнь, а мы их там тормозим как-то. Ведь речь идет действительно об образе страны. Вот у меня нет готового ответа, что правильнее. Вот у меня нету сейчас сказать, правильно не ехать или правильно ехать. Это такой сложный, сложный вопрос с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Но то, что нельзя было в данном случае это решение отдавать на откуп самим спортсменам, я абсолютно убежден. Почему? Потому что мы отдали его на откуп самим спортсменам. Пусть они сами решат. Они решили, ну, легко прогнозируемо, что они решат. Да? Для них это действительно для них. Но ведь, когда говорят, что они всю жизнь готовились, между прочим, они всю жизнь готовились, ну, всю жизнь громко сказано, им всем порядка 20 лет, молодые ребята, они всю жизнь готовились, потому что их готовила страна. Это же огромная расходная часть, так сказать, бюджета Российской Федерации, подготовка всех этих героев, да? Мы знаем гонорары, там, хоть хоккеистов, хоть футболистов, хоть гимнастов, они получают все, ну, они как корпорации.
Но прежде всего футболисты и хоккеисты, кстати.
Ну, неважно, все эти корпорации получают на своем, не только в карман, но на своем материально-техническом обеспечении огромные деньги. Огромные деньги. У нас деньги туда уходят, мы ничего туда не жалеем, знаете, как будто действительно судьба родина. И вот учитывая, что это не просто частная поездка, инициатива, частная, так ради бога езжайте. Вот тут надо очень серьезно было бы подумать нашим штабам власти, мы что там получим? Мы какой эффект получим, какой выхлоп? Мы получим больше плюсов или больше минусов? После чего любое решение, которое будет принято, надо его пропагандистски окормлять, надо рассказывать, почему это правильно. Сегодня мы получаем такую ситуацию. Никто ничего не понимает. Каждый дерет глотку желающий. Надо ехать, защитить, всем там глаз на одно место натянуть. Или, наоборот, ни в коем случае не ехать. Мы что, военнопленные какие-то, позориться, вот, послать их. все-таки устроить свои игры доброй воли, да, как это было в свое время. У нас же не первый раз такая история случается. Была Москва 80-го года.
84-й год Лос-Анджелес, когда мы не поехали.
Лос-Анджелес, да. В общем, есть что вспомнить, есть что проанализировать, есть что попрогнозировать. И мне кажется, ну, мне кажется, еще есть время для того, чтобы подумать. Но опять вопрос, а кто будет думать? Ну, у нас есть специальные уполномоченные люди, чтобы они думали об образе страны, да? У нас есть штатные пропагандисты, такие целые аппараты, исследовательские центры, институты. Пусть вот они подумают, немножко времени еще есть. Что мы получим на выходе?
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей из Воронежа нам дозвонился. Алексей, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый. Вот Сунгоркину давно пытался дозвониться.
Здрасте. Дозвонились.
Вот да, буквально 10 секунд. По олимпийской программе полностью поддерживаю Сунгоркина.
Не-не, у меня точки зрения нет своей. Я вот не знаю. Вы меня поддерживаете, конечно, но я думаю, черт его знает.
Я считаю,
да.
Что...
Надо
вот,
подумать,
вот,
да.
Вы прикиньте, что вот на олимпийских играх, вот даже на прошлых, на позапрошлых, были люди, которые выигрывали медали, которые не были профессиональными спортсменами. То есть возьмите сборную Ирландии, которая была. То есть бармен, еще кто-то.
И не-не, у нас барменов не будет. У нас будет не еще кто-то, а человек, вот. Который всю жизнь с 7 лет корячился.
Получается, у нас это не спорт. Это скорее бизнес, вот правильно вы говорите. И у меня небольшая совсем ремарка. Пожалуйста, вот не делайте, как радиостанция «Маяк». Не делайте больших повторов. Не усложняйте, пожалуйста.
В смысле повторов чего? Программ?
Да,
очень денег большой. Денег нам не хватает, повторов. На рекламы мало сейчас. У нас же...
Я все понимаю, да. Но дело в том, что получается, вот просто вот послушайте вот сами радиостанцию свою. Вот да. Хорошие мысли, то есть обалденная вещь, но нельзя повторять...
Не-не-не. Вот... Давайте я с вами поспорю. Все очень просто. Мы замеряем, сколько нас люди слушают. В среднем нас люди слушают 20 минут в день. Там. Ну, кто-то по 50 минут в день слушает. А если мы не будем повторять, то тоже свои проблемы возникают. Простых решений нету. Кто-то слушает нас только утром, кто-то слушает нас только вечером, кто-то слушает нас только днем. А программы бывают такие хорошие, что... Ну, вот мы стараемся повторяться где... выходные, что люди, глядишь, послушают. Вот. Поэтому в каких дозах там «Маяк» повторяет, я не знаю, но я с пониманием отношусь к идее повторения, сам даже ее пропагандирую. Большинство людей слушают нас 20-30 минут.
Ирина из Белгорода нам дозвонилась. Ирина, добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно, что дозвонилась. Мое мнение, если спортсмены едут на Олимпиаду без флага, это значит, они чисто зарабатывают деньги, чисто на работу едут.
Ну да.
Если
ну
они да. не поедут на Олимпиаду, это просто они поддерживают нашу страну, престиж страны.
Ну да.
А что мешает нашим спортсменам, вернее, у нас в стране сделать нашу внутри Олимпиаду? Спартакиаду, например.
Спасибо. Вот спасибо большое, Ирина, спасибо.
Ну, такие версии тоже обсуждали, что надо устроить нам какие-то свои в это время хорошие спортивные соревнования. Но будут ли их смотреть, тоже
вопрос. Это большой вопрос. Да. Алексей нам дозвонился. Олег из Москвы мне подсказывает. Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер, господа. Владимир Николаевич, конечно, я пост поддержать по поводу Олимпиады, но вы знаете, я уже несколько раз говорил по поводу, мы в оккупации находимся, и как киевская «Динамо» выиграла у фашистов, ну, штрафы, вы понимаете, поэтому я не знаю, тут, конечно, спорный вопрос.
Далеко все зашло, да.
И еще хочу сказать, помните, по вопросу о том, как нам... чиновников. Обязательно надо. Вот Иван Грозный и Сталин, они создали великую державу. А Романовы все профухали, либералы. Вот, типа, Саша 91-м, они же пришли же к власти те же самые. Понимаете, либералисты. Если бы не Сталин, блядь, Троцкий, что бы сделал? Каменев, Зиновьев, там, Радок, Пятаков, это мрази. Понимаете, в чем дело?
Понятно. Ну, вот и такое мнение. Все самые разные точки зрения представлены в нашем эфире.
От Олимпийских игр сразу же к оккупационному.
Но у нас минута до конца, но эта тема разрывает общество, кстати говоря.
Как минимум понятно, наши слушатели тоже подтверждают, что тема настолько важна, что нельзя вот так с кондачка было бы решать, как у нас получилось. Собрались спортсмены, проголосовали. Мы поехали. Ну, флаг вам в руку, тот самый нейтральный, езжайте. А поехали они опять за деньги страны, которая их должна как-то, мне кажется, все-таки то ли отправить туда, то ли наоборот не отправлять, но решением, я не знаю, может быть, парламента надо, может быть, значит, двух палат федерации, которые должны принять.
Кстати, федерации и госдумы. Да, спасибо, да, спасибо большое, Ваня Николаевич, за этот разговор. Это был главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Вы слушали программу «Что будет?». Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо, спасибо.
Много чего интересного ждет вас далее в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.